о досрочном освобождении Михаила Ходорковского.
Благодарю Евгению Мельникову. А синоптики сообщают о том, что на северо-западе и в центральных областях европейской территории России тепло, но кое-где пройдут кратковременные дожди с грозами. Так, в Москве сегодня днем облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь, температура плюс 20-22, ветер до 10 метров в секунду. Завтра также облачно, с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем плюс 23-25. В Санкт-Петербурге сегодня кратковременные дожди ожидаются, днем до 21 градуса, а завтра преимущественно без осадков, температура воздуха плюс 18-20. Первый репортаж часа из Грузии. Вы слышали в новостях о том, что планируется начало вывода российских войск из Грузии. В зоне безопасности грузино-осетинского конфликта остаются только российские миротворцы. Однако зона их действия охватит уже важнейшие коммуникации страны. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабалаза.
Командующий группировкой российских войск в Восточной Грузии генерал Вячеслав Борисов заявил, что 22 августа части 58-й российской армии покинут Гори, в центре страны, недалеко от границы Грузии и Южной Осетии. Однако, по всей видимости, это вовсе не означает вывода всех российских военнослужащих из внутренних регионов страны, в том числе автотрассы «Восток-Запад», соединяющей Тбилиси с черноморскими портами. В течение всего дня в четверг российские военнослужащие готовились к выходу из Грузии. Но делали это весьма странным образом. Рыли окопы, вкапывали в землю танки и бронетранспортеры, оборудовали опорные пункты на территориях, которые ни административно, ни географически не имеют никакого отношения к Южной Осетии или Абхазии. Например, по заявлению секретаря Совета национальной безопасности Александра Лумая, российские военные остаются в Поти на Черноморском побережье в 200 километрах от Цхинвали. Российские военные заявляют, что в зоне безопасности грузино-осетинского конфликта останутся только миротворцы. Однако, если взглянуть на карту расположения миротворцев и зоны безопасности, опубликованную командованием российских войск, становится очевидным, что зоной безопасности и буферной зоной считается почти вся территория Грузии. Во всяком случае, например, Поти и Синаки – никогда не входили в зону безопасности, согласно договоренностям 1999 года, на которые ссылается российский генералитет. Кроме того, как сообщил Радио Свобода секретарь Совета безопасности Александр Ломая, российская сторона обвиняет Грузию в том, что Тбилиси нарушает соглашение Саркози-Медведева о возвращении грузинских войск в места их постоянной дислокации. Этот упрек вызывает по меньшей мере недоумение, ведь две основные базы вооруженных сил Грузии, Синаки и Гори, заняты и почти полностью уничтожены российскими войсками. Так что возвращаться грузинским военным, даже если бы у них было такое желание, просто некуда. Тем временем Министерство внутренних дел предупредило граждан, что российская авиация сбросила на центральные районы страны сотни кассетных бомб и бомболовушек, многие из которых не разорвались. По сообщению МВД, яркие оболочки и ленточки этих бомб могут привлечь особенно детей, поэтому министерство просит жителей страны быть осторожнее при виде странных предметов, лежащих на земле. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня 22 августа, день российского флага. Он был учрежден в качестве национального флага Российской Федерации постановлением Верховного Совета 22 августа 1991 года, на следующий день после окончательного провала путча ГКЧП. Хорошо ли помнят россияне этот момент в своей истории? Хорошо ли помните этот момент вы, уважаемые слушатели? Что для вас означает государственный флаг? Поделитесь своими мнениями в прямом эфире по номерам посредством пейджинговой связи в Москве 96143 и посредством СМС-связи плюс 7-903-743-2801. Что для вас означает государственный флаг Российской Федерации? 7:12 в продолжении утреннего эфира. Дайджест свежих российских газет. Ко мне только что присоединился в московской студии коллега Мумин Шакиров. Как всегда, прежде пройдемся по передовицам.
Да, действительно, так будет нам легче выбирать темы. У нас есть несколько выпусков, и я бы хотел бы отметить наиболее главное из них, как мне кажется. Конечно, мы не можем не рассказать о в истории с авиаальянсом Air Union, потому что тысячи людей не могли улететь из разных аэропортов России, и об этом пишут корреспонденты, и, в общем, о том, как поднялись цены на керосин, и появились недооплаты, и в связи с этим пострадали люди. Конечно же, не можем не пройти мимо этого трагического сериала, называемого конфликтом в Южной Осетии и в Абхазии. И в статье «Время новостей» как раз и автор материала, это известный журналист Иван Сухов, который очень часто пишет о Кавказе, расскажет нам, что будет делать Россия после того, как Абхазия и Южная Осетия приняли решение, точнее говоря, выступили с просьбой признать ее как их как самостоятельное государство. Газета «Ведомости» пишет о том, как происходит отток капитала из-за войны на Кавказе, а обвал курса евро вызвали рекордное сокращение золотовалютных резервов России со времен погашения долга Парижскому клубу. Это газета «Ведомости». Газета «Коммерсант», естественно, она очень внимательно следит за судьбой Михаила Ходорковского, который сейчас находится в следственном изоляторе города Читы. И сегодня Ингодинский райсуд Читы продолжит рассмотрение ходатайства об условном досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Вот. Но мы расскажем о том, что, какие интересные детали были вчера на первом заседании. Об этом пишет газета. Кстати, называется «Каяться в преступлениях, которых не было, я не могу». Это газета «Коммерсант». И газета «Известия» возвращается к теме дефолта, которому исполнилось 10 лет. И вот статья на первой полосе называется «Почему России не страшны дефолт и кризис? Будет ли новый дефолт? Что лучше, покупать доллары или евро? Закончился ли мировой финансовый кризис и чем он угрожает России?» Вот на эти вопросы отвечают известные экономисты, эксперты, это и бывшие член кабинета правительства Михаил Задорнов, это Алексей Голубович и ряд других наблюдателей, которые расскажут нам о том, какие экономические перспективы нас ждут.
Ну вот в целом мы определились, остановились на главных, на наш взгляд, темах публикаций сегодняшних российских газет вместе с Мумином Шакировым. Ждем вас и, прежде всего, наши слушатели Мумина в нашем эфире примерно через полчаса. Четверть восьмого московское время. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Россия сегодня в 6 утра должна была начать отвод воинских частей из внутренних районов Грузии. Это время назвал накануне министр обороны России Анатолий Сердюков. По данным корреспондента «Радио Свобода», вчера российские войска не готовились уходить в районе Гори. Военные рыли окопы. Глава МЧС России Сергей Шойгу заявил, что гуманитарную катастрофу в Южной Осетии удалось преодолеть. Читинский суд продолжает рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Международном морском бюро подтвердили, что на борту захваченного сомалийскими пиратами судна находятся двое граждан России. Таковы лишь некоторые заголовки выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в середине часа. Обращаю внимание слушателей «Радио Свобода». 14 часов 7 минут. Слушайте на наших волнах повтор радиожурнала «Побед барьеров. Российский час». Темы журнала «Пражская весна в ее поэтических отражениях». Международная конференция «Иван Аксенов и окрестности». Экономическое чудо театра «Самарт» и молодой актер Павел Маркелов. ведущая Марина Тимашева. Поверх барьеров, российский час, 14 часов 7 минут, время московское. Теперь к олимпийским новостям. Несколько минут назад завершились соревнования по спортивной ходьбе на 50 километров у мужчин. Победу одержал итальянец Алекс Швацер, который определил Джареда Таллинта из Австралии и россиянина Дениса Нижегородова. Сергей Кирдяпкин и Игорь Ерохин, еще два российских ходока, не смогли завершить эту дистанцию. Ну а чуть ранее были разыграны два комплекта наград в велокроссе. У мужчин первенствовал Марис Стромберг из Латвии, ставший олимпийским чемпионом, серебро в активе американца Майка Дея. Ну а бронзу завоевал его соотечественник Донни Робинсон. У женщин вне конкуренции были представительницы Франции, которые завоевали золотую и серебряную медали. Анна Каролин Шоссон победу одержала, стала олимпийской чемпионкой. Ну а второе место заняла Лаити Ле Коргуль. Бронзовая награда в активе американки Джилл Кинтнер. Ну а вчера в Пекине был разыгран 21 комплект наград. Стали известны первые победители в командных игровых видах спорта, водном поло, футболе и софтболе. Ну а начался день с победы Ольги Каниськиной в ходьбе на 20 километров. Российские представители этой легкоатлетической дисциплины остаются непобедимыми на нынешних играх. Две золотые, и вот Денис Нижегородов завоевал бронзовую награду. Отметим, конечно, победу бегунов из Ямайки, которые завершили поход за спринтерским золотом. Победа Вероники Кэмпбелл-Браун на 200-метровке поставила точку в споре о том, где сегодня живут быстрейшие люди на планете. Напомню, ранее забег на 100 метров выиграла Шелли Энн Фрейзер, а у мужчин на обеих дистанциях 100 и 200 метров победу одержал Усайн Болт. Удалось пробиться в финал баскетболисткам американским. На пути к решающему матчу они одержали победу над соперницами из России 67-52. Ну а Россия будет представлена в женском гандбольном финале, победив соперниц из Венгрии 22-20. Россиянки в борьбе за титул встретятся с норвежками. Ну пока это вся информация из Пекина. Продолжим разговор об Олимпиаде в нашем эфире примерно через час. А пока 3 минуты информации об экономике.
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2009-2011 годы. В частности, в следующем году его доходы составят 21%, а расходы 17% ВВП, объем которого, по прогнозам правительства и в пересчете по текущему курсу, превысит 2 триллиона долларов. По тем же прогнозам, рост экономики в 2009 году составит 6,7%. Годовая инфляция от 7,5% до 8,5%, а среднегодовая цена российской нефти Urals 95 долларов за баррель. Россия в 2008 году вышла на пиковые показатели доходов от продажи нефти и газа, и в дальнейшем они будут снижаться. По словам вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина, даже повышение цен на нефть не компенсирует такое снижение. В 2008 году, по оценкам Министерства финансов, доля нефтегазовых доходов страны в общем объеме ВВП составит 11%, в следующем году 9%, а в 2010 – менее 8%. Международные резервы России за неделю с 9 по 15 августа сократились на 16,4 миллиарда долларов или на 2,7% и составили 581 миллиард долларов, сообщил Центральный банк. Однако в целом с начала года их объем увеличился на 21%. Общая численность населения России в первой половине этого года сократилась на 133 тысячи человек, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти на 30% меньше сокращения за первые 6 месяцев прошлого года. В целом, к 1 июля 2008 года общая численность населения России составила 141,9 миллиона человек. Руководство немецкой компании Continental, второго в Европе производителя автомобильных комплектующих, приняло предложение о ее продаже, поступившее от немецкой компании Schaeffler, второго в мире производителя подшипников. Согласованный объем сделки превысит 12 миллиардов евро или почти 18 миллиардов долларов. По объемам годового оборота Schaeffler, принадлежащая семье наследников основателя компании, почти в 3 раза меньше, чем Continental. Schaeffler, который уже принадлежат 36% акций компании, Continental согласилась, что в ближайшие 4 года ее доля в целом не превысит 49,9%. По экспертным оценкам, объединенная компания может стать крупнейшим в мире производителем автомобильных комплектующих, опередив нынешнего лидера этой отрасли, немецкую компанию Bosch.
Дополню Сергея Сининского информацией Центробанка. Официальный курс рубля, установленный на сегодня, составляет 24 рубля 30 копеек за американский доллар и 36 рублей ровно за евро. На мировых рынках евро стоит $1.49. 7:22 московское время. В продолжении утреннего эфира вновь о ситуации в зоне российского конфликта. Вблизи города Гори, под контролем грузинских и южно-осетинских официальных лиц, вчера состоялся обмен пленными, захваченными, начиная с 7 августа. Грузинская сторона отпустила несколько осетинских солдат. В ответ южно-осетинская сторона освободила 63 мирных жителя, в основном пожилых мужчин и женщин из грузинских деревень вокруг Цхинвали, которых удерживали фактически в качестве заложников. Подробности у моего коллеги Александра Гостева.
В войне Грузии и России победителем вышла Абхазия. Ее государственность оказалась там, куда самостоятельно могла прийти только через десятилетия. Так начинается очередной редакционный комментарий сайта «Газета.ру» под заголовком «Без войны победившие». Как подчеркивают авторы текста, Абхазия в результате войны России с Грузией очутилась в самой выгодной ситуации. С помощью российских миротворцев абхазы получили контроль над верхней частью Кадорского ущелья, расширив свою территорию за счет районов, контролировавшихся грузинами. При том, что еще месяц назад обсуждался план расширения грузинской юрисдикции в Абхазии.
Размещавшееся в верхней части с 2006 года прогрузинское абхазское правительство в изгнании теперь изгнано буквально. Причем и до известных августовских событий 2008 года абхазская государственность выглядела куда более состоятельной, чем южно-осетинская. В Южной Осетии за 16 лет после прошлой войны не была восстановлена разрушенная часть Цхинвали. Так что часть разрушений в городе еще эпохи Звяда Гамсахурди, а не Михаила Саакашвили.
Газета.ру напоминает, что Абхазия пережила непростые периоды, главным из которых стало прямое вмешательство Кремля в последние президентские выборы в непризнанной республике.
Поддерживая чекиста Рауля Хаджимбу против Сергея Багапша, Россия даже вводила временную транспортную блокаду Абхазии. Потом ей пришлось предпринимать экстренные посреднические усилия, чтобы в непризнанной республике не началась междоусобная война. В конце концов, Хаджимба стал вице-президентом, курирующим силовые структуры при президенте Багапше.
В отличие от Южной Осетии, вообще не имеющей никаких внятных источников дохода, у Абхазии, напоминает газета.ру, такие источники есть. Это мало-помалу возрождающийся туризм, который привлекает россиян относительно низкими ценами, и экспорт мандаринов в Россию. Кроме того, абхазские рабочие должны стать главной силой на строительстве олимпийских объектов для зимних игр 2014 года в Сочи, а абхазский гравий – главным строительным материалом.
Вдобавок, Россия сама заинтересована в безопасности и мире на территории Абхазии даже больше, чем в Южной Осетии, потому что именно Абхазия граничит с зоной будущей Олимпиады. До нынешней войны, учитывая свои возможности, Абхазия по отношению к своему будущему статусу занимала иную позицию, чем Южная Осетия. Последняя несколько раз настойчиво просилась в состав России, никогда не получая ни отрицательного, ни положительного ответа, тогда как Абхазия настаивала на желании быть независимым государством. Послевоенная ситуация открывает для Абхазии, если не возможность для массового признания ее независимости, что все-таки маловероятно, учитывая оценку войны России с Грузией и мировым сообществом, то явный шанс на укрепление собственной государственности. Но есть и угроза. Перескочив за неделю на десятилетие вперед в части решения территориальной проблемы, Абхазия грозит утерять тот мобилизационный ресурс борьбы с Грузией, который сплачивал крайне неоднородное абхазское общество. Противоборствующие кланы в республике не унимались и в эпоху долгого правления прежнего президента Владислава Ардзинбы. И даже сейчас, в окружении относительно умеренного и прагматичного политика Сергея Багапша, есть куда более горячие головы.
Внешняя угроза, под воздействием которой сформировался стержень постсоветской абхазской политики, существенно ослабла, подытоживает газета «РУ». Таким образом, сейчас устойчивость абхазской государственности должны обеспечивать политические механизмы мирного времени. Но пример России, по мнению редакции, показывает, что в благоприятных условиях неустойчивая демократия вырождается куда легче, чем в кризисных. Вот что думает по этому поводу московский политолог, заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
В режиме де-факто государства Абхазия существует уже не один год. Там прошло несколько президентских избирательных кампаний. Была в 99-м году избирательная кампания, в 2004-м. Парламентские выборы прошли в прошлом году. Политическая жизнеспособность Абхазии, на мой взгляд, есть. Если действительно произойдет какая-то международная институционализация, Абхазия как государство имеет определенные шансы, в отличие от Южной Осетии. В случае с Южной Осетией я с трудом представляю себе какую-то жизнеспособность этого государственного образования. Абхазия имеет гораздо больше шансов. Абхазия пережила очень тяжелые времена, когда была блокада со стороны и Грузии, и России. Я напомню, что сегодня про это не принято говорить, но с 94 года неофициально, а с 96 официально до 99 года действовали против Абхазии жесткие санкции. И Абхазия, собственно, начинала даже в режиме натуральной экономики. Однако это не сделало абхазских граждан лояльнее по отношению к грузинам и не заставило их поменять свои воззрения. И экономика Абхазии, при том, что она в значительной степени зависит от России, она не только на Россию опирается, но и на турецкий бизнес в частности. Ну, например, крупнейшая гостиница в Абхазии Есимин, да, в Сухуми, она турецкими предпринимателями построена. С турками есть бизнес по красному дереву, по углю, например, да. То же самое касается и внешней политики. Буквально до последних событий абхазские власти активно отстаивали тезис о многовекторной политике, что вызывало кое-кого в Кремле, так сказать, изжогу. Но, тем не менее, есть эти контакты. Буквально, например, в этом году была представительная парламентская делегация Абхазии в Турции, и на уровне начальников комитетов, комиссий парламента Турции были встречи. То есть есть попытки вести многовекторную политику. И что касается сходов, здесь тоже надо отметить определенную повторяемость событий. Вот первый сход, который поставил вопрос о выходе Абхазии из Грузии уже вот в новейший период, он был в марте 1989 года. Сход считается высшей формой легитимации любых решений. И то, что сейчас абхазы принимают это решение на уровне схода, а не на уровне, так сказать, сговора кабинетного, это тоже о чем-то говорит.
Мнение политолога, эксперта по проблемам межнациональных отношений Сергея Маркедонова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Еще один анонс. В 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Как всегда в это время слушайте программу «Час прессы». Тема ее, естественно, тоже война в Грузии. Журналисты и эксперты, как свидетели событий. Гости студии Радио Свобода. Корреспондент «Новой газеты» Ольга Боброва и заместитель директора Московского бюро правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Локшина. Час прессы, 13 часов 7 минут, время московское. Ну а сейчас в российской столице половина восьмого. На наших волнах краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия сегодня в 6 утра должна была начать отвод воинских частей из внутренних районов Грузии. Это время назвал накануне министр обороны России Анатолий Сердюков. По данным корреспондента «Радио Свобода», вчера российские войска не готовились уходить. В районе Гори военные рыли окопы. Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Ломаев заявил, что российские войска по-прежнему занимают Поти, который находится в 200 километрах от Схинвали. Россия официально представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции, нацеленный на урегулирование конфликта в Грузии. Постоянные члены Совета США, Великобритания и Франция возражают против российского варианта, поскольку в нем не затрагивается вопрос о сохранении территориальной целостности Грузии. США заявили, что военное сотрудничество между НАТО и Россией приостановлено до урегулирования конфликта в Грузии. Решение суда по ходатайству о досрочном освобождении Михаила Ходорковского будет оглашено сегодня. Об этом сообщил председательствующий на процессе судья Игорь Фалилеев. В Международном морском бюро подтвердили, что на борту захваченного сомалийскими пиратами судна находятся двое граждан России. В США эвакуированы два офиса кандидата на пост президента от республиканской партии Джона Маккейна после получения писем с угрозами. Послания были доставлены в офисы в штатах Колорадо и Нью-Хэмпшир. Россия отмечает сегодня День государственного флага. В проекте соглашения о безопасности между Ираком и США не указаны точные сроки вывода американских войск из Ирака. Однако, как заявил представитель иракского правительства, Багдад хочет определенности в этом вопросе. В четверг госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждала эти вопросы в Багдаде с иракским руководством. Это был краткий обзор новостей.
И о погоде. Сегодня в Москве днем облачно, местами небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду, воздух прогреется до 22 градусов. Завтра также облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди пройдут, днем столбик термометра поднимется до отметки 25 градусов. Ну а в воскресенье днем тоже облачно, возможны кратковременные дожди и тоже воздух прогреется до отметки 23-25 градусов. Сегодня 22 августа, и, помимо прочего, это день российского флага. Он был учрежден в качестве национального флага Российской Федерации постановлением Верховного Совета 22 августа 1991 года. Хорошо ли помнят россияне этот момент своей истории, и что для них означает государственный флаг, рассказывает Вероника Баде.
По данным социологов, события августа 91 года все больше вытесняются из народной памяти. Об этом говорит и большое количество затруднившихся ответить на вопросы о провале путча, и то, что многие признаются, что не разобрались с ситуацией. Да и значение этому событию, которое, собственно, и породило новый российский флаг, особого сегодня не придают. А вот сам флаг для россиян, как выясняется, является очень и очень важным символом, хотя они не особо помнят, когда и как он появился. Слово научному сотруднику Левада-центра Денису Волкову.
Прежде всего, это государственный символ, потому что государство играет большую роль в жизни каждого человека. И по данным июльского опроса этого года, чуть больше 80% сказали, что без опеки государства прожить большинство россиян не сможет. И также по данным того же опроса, 84% сказали, что гордятся тем, что они являются гражданами своего государства. И для них, для россиян, где-то для трети, флаг является главным государственным символом. Наравне с гимном, наравне с гербом, вот треть, это в 2003 году, говорили о том, что флаг для них главный символ государственный. Что можно сказать еще? Что, когда мы спрашивали в 90-м году и в 94-м году отношение к флагу и к празднику, который был тогда учрежден указом президента, за смену государственных символов, поддержку вот этого праздника высказывалось не более 1/5 населения России. Остальные были против или затруднялись ответить.
Почему, как вы думаете?
Скорее всего, это было связано с тем, что отношение к государственным символам наиболее консервативно. И вот в этих опросах большинство высказывалось за то, что нужно сохранить флаг РСФСР. И какие-то новые символы вводить, наверное, не следует. То есть имелся в виду красный флаг с синей полосой, который являлся флагом РСФСР. Что еще нужно сказать, что большинство россиян в те годы, когда мы опрашивали, это был 2000-2006 год, большинство говорили, что нужно уважать государственные символы, государственный флаг, так высказывались порядка 80%. И говорили о том, что ни при каких условиях нельзя подшучивать над флагом, над государственным символом. Так говорила порядка половина опрошенных.
Как вы думаете, с чем связано такое отношение к символам?
Я считаю, что прежде всего это связано с тем, что это именно государственные символы. Символы того государства, которое как бы важная, просто определяющая роль играет в жизни подавляющего большинства россиян. И, наверное, сейчас, вспоминая о том, что Россия одерживала ряд спортивных побед, и именно во время празднования победы в спорте, мы видели, что именно государственный флаг часто использовался для выражения радости, победы. И именно важно, что это государственный символ. То есть страна выигрывает, чаще используется флаг, и он получает, наверное, какую-то дополнительную легитимность.
Говорил Денис Волков, научный сотрудник Левада-центра. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Ну, а хорошо ли помнят простые граждане России этот момент своей истории, 22 августа 1991 года, когда был учрежден праздник, День российского флага? Что для них означает этот государственный флаг? Вот как накануне отвечали на этот вопрос жители Пскова. С ними побеседовала на улицах города корреспондент Радио Свобода Анна Липина.
Потому что в августе 91-го был переворот, потом вошедший в учебники истории под названием «Путч». Лично я в этом году только поступил в институт, у меня закончили вступительные экзамены, и мне позвонила мама и сказала, что в стране переворот. Это был развал Союза, исчезла одна страна, появилась другая, и, соответственно, поменялся и флаг.
Случился переворот в 91-м году, 19 августа, образовалось новое государство и сделали праздник в честь этого дня. Новый символ, новой России.
Ну, там приняли законодательство, Дума приняла, я уже не помню, так давно. А как-то была передача по телевизору, ну, вы знаете, как-то не запомнил это.
Ой, знала, сейчас подзабыла немножко. Почему именно 22-го? Почему трехцветный он, что-то там... честь или мужество, что-то такое, не помню, не могу сказать сейчас.
Нет, я не вспомню, что именно 22-го было. Ну, видимо, тогда, когда Ельцин у нас стал президентом России, и страна стала не СССР, а Российской Федерацией. 93-й, 91-й. Что этот триколор означает? Ну, бело-сине-красный сверху вниз. Горизонтальные полосы. Слышал, конечно, но вряд ли припомню.
У нас же в августе все эти ужасные перевороты происходят, да. Все пучи, да. По-моему, я уже как-то уже забыла про это. После 91-го года, нет. И символика поменялась, думаю, да? Ну, а триколор-то еще раньше был. Еще, по-моему, Петром Первым.
Даже несмотря на то, что я историк по образованию, к сожалению, я так вспомнить не могу. У нас же было много флагов. Еще есть бело-черно-желтый. А насчет бело-сине-красного. Что-то с Петром, наверное, связанное. А, ну, может быть, да, ГКЧП. Ельцин поднял флаг в Москве на Белом доме, если я не ошибаюсь.
Наверное, что события эти в августе были у нас тогда. Развал СССР-то, да, наверное, с этим. Хотя день-то этот такой траурный. Каком же это было году? 91-й.
В Белом доме что-то там такое погасили, задавили. Это было в 93-м году. Советский Союз развалился. Знаю, да, и Белый дом восстанавливать ездил. Вот поэтому все помню.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, знаете ли вы, почему День российского флага отмечается 22 августа? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На очереди в программе «Время свободы» рубрика «Культура. Темы ее». В Москве пройдет фестиваль, посвященный Пражской весне. Фотовыставка Владислава Бьелика проходит в Словацком институте, а в Праге проходит фотовыставка 1945 освобождение, 1968 оккупация. У микрофона Игорь Померанцев.
31 августа в Московской галерее «Ост» на улице Маши Порываевой откроется вернисаж второй части фестиваля «Весна закончится в августе», посвященного 40-летию Пражской весны и вторжения советских войск в Чехословакию. Художники, среди которых такие известные мастера, как Дмитрий Цветков и Иржи Давид, представляют произведения на геополитическую тематику. Первая часть фестиваля состоялась в галерее «Ост» в июне. Это была инсталляция «Бородинская панорама наоборот» Олега Арнаутова, игрушечные танки и солдатики в банках с водой. 40-летию Пражской весны и подавление ее силами армии Варшавского договора посвящены несколько выставок в Праге. В Национальном музее на Вацлавской площади экспозиция «И вошли танки» с богатым фото- и киноматериалом прошедших событий. Возле здания музея стоит танк с солдатами в советской форме. У музея и на площади установлены стенды с плакатами и карикатурами на оккупантов, которые расклеивались на стенах пражских домов. В музее Карлова моста персональная выставка известной чешской документалистки Дагмары Гоховой, которая регулярно снимала жизнь Праги с 64 по 73 годы. Так что экспозиция представляет собой панораму социальных изменений до, во время и после Пражской весны. Фотографии Владислава Бьелика, выставленные в Словацком институте, сделаны 21 августа 1968 года во время входа советских войск в Братиславу, ныне столицу независимого государства Словакия. В галерее «Манис» на Масариковой набережной Волтавы собраны снимки двух событий – советские танки в Праге в мае 45-го и в августе 68-го. Выставка так и называется – 45-й год освобождения, 68-й год оккупация.
Рубрику «Культура» подготовил и представил Игорь Померанцев. Переходим к следующей теме. Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» ввела ограничения на зимнюю программу полетов альянса Air Union, испытывающего проблемы с финансированием заправки самолетов. Об этом проинформировал руководитель Росавиации Евгений Бачурин. Подробности в материале Карена Агамирова.
С перевозками пассажиров в московском авиационном узле сложилась чрезвычайно напряженная ситуация, подтвердил Евгений Бачурин.
Было остановлено 16 рейсов альянса Air Union. Больше всего рейсов это авиакомпания Crossair. Также были рейсы остановлены авиакомпании «Самара» и «Домодедовские авиалинии». Основная причина остановки рейсов – это долги за топливное обеспечение, то есть за поставку топлива. Сразу после первых же фактов мы обратились к руководству компании с требованием навести порядок, с требованием ввести рейсы все в расписание и категорически не допускать сбоев в перевозках, сбоев в обеспечении пассажирских перевозок. Ситуация вчерашняя заставила нас идти на более радикальные меры. Мы сразу после получения информации создали оперативный штаб Росавиации, в который вошли специалисты всех управлений, летных стандартов, инспекции безопасности полетов, поддержания летной годности воздушных судов, перевозок. Штаб этот будет работать до тех пор, пока мы не сочтем ситуацию урегулированной. Причем работать он будет не только по ситуации с воздушными судами авиакомпании Air Union, но и других авиакомпаний, потому что есть, в принципе, некоторые признаки у нас проблем и с рядом других авиакомпаний России.
Тем не менее, сбой перевозок был сведен к минимуму.
В настоящее время на карточке компании доступны для Air Union 3600 тонн топлива. Этого достаточно для спокойной работы на все выходные.
В качестве превентивной меры Росавиация, проинформировал ее глава Евгений Бачурин, вводит ограничения на зимнюю программу полетов альянса Air Union.
На сегодня мы ввели ограничение продажи перевозок авиакомпаниям, участникам альянса на зимнее расписание. То есть они не могут продавать сегодня перевозки зимнего расписания. Если ситуация не будет улучшаться, то мы этот срок будем сдвигать, возможно, на 1 октября, 15 сентября и так далее. Но это будет зависеть от развития ситуации. Ситуация сегодня находится под контролем. Мы хотели бы принести извинения всем пассажирам, которые попали в эту тяжелую ситуацию. Но еще раз хотел бы заверить, что и Росавиация, и ряд авиакомпаний, которые откликнулись на наши призывы, в том числе и хозяйственный субъект, аэропорт Домодедово, предприняли все необходимые усилия для того, чтобы эту ситуацию сегодня, вот именно в пик перевозок, когда эти перевозки некому передать реально, когда остановка компании полная, придет к еще большему коллапсу, мы общими усилиями эту ситуацию разрешили.
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Евгений Бачурин посетовал на общую тяжелую ситуацию в сфере авиаперевозок.
Сегодня не решена проблема главная – это обновление парка воздушных судов наших компаний. Но это не в наших полномочиях принято это решение.
А на вопрос «Радио Свобода» в чьих ответил.
Это полномочия правительства, президента.
Перебои авиаперевозок. Всего пострадало 3500 человек. Карен Агамиров, «Радио Свобода», Москва.
В Москве 7 часов 45 минут. Это время заголовков новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в 6 утра Россия должна была начать отвод воинских частей из внутренних районов Грузии. Это время назвал накануне министр обороны России Анатолий Сердюков. Читинский суд продолжает рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В проекте соглашения о безопасности между Ираком и США не указаны точные сроки вывода американских войск из Ирака. В США эвакуированы два офиса Джона Маккейна после получения писем с угрозами. Россия отмечает сегодня день государственного флага. Более подробно об этих и других событиях в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Присоединился ко мне в московской студии вновь Мумин Шакиров. Перед ним свежие российские газеты. Слово вам, коллега.
Здравствуйте. Начну с газеты «Время новостей». Естественно, южно-осетинская и абхазская темы очень важны. Абхазия и Южная Осетия подтвердила вчера свои стремления к независимости. В обеих республиках, как мы прекрасно знаем, состоялись народные сходы, участники которых поддержали просьбы своих руководителей к российскому правительству о признании суверенитета этих образований. Это вот «Время новостей» в статье «В зависимости от независимости». Как я говорил ранее, Иван Сухов, автор материала, очень известный обозреватель. И вот как раз вчера российский МИД в лице его главы Сергея Лаврова фактически уклонился от ответа на вопрос, готова ли Россия признать их независимость. А вот, цитируя Лаврова, Иван Сухов пишет: «Мы прекрасно понимаем абхазские и юго-осетинские народы, которые подвергаются в последние 15 лет с разной степенью интенсивному шовинистическому давлению со стороны Грузии», — сообщил министр Лавров. Далее он сказал, что Россия все это время терпеливо и ответственно от нас стремилась выполнять функции посредника и не подвергала сомнению территориальную целостность Грузии. От ответа ушел. А вот глава Совета Федерации Саид Миронов, который присутствовал на заседании Северо-Осетинского парламента, специально для него, видимо, повторившего свой призыв признать независимость братской Южной Осетии, заявил, что такие просьбы нельзя оставлять без внимания. Мы прекрасно знаем, что в самое, согласно статье, опять же, в ближайшее время соберутся не нижняя и верхняя палаты и рассмотрят эту проблему. Но автор материала вот тут отмечает: таким образом, если Россия начнет процедуру признания, то это может трактоваться так, что она отступает от обещаний, данных западному сообществу. А все прекрасно понимаем, что ранее всегда заявлялось, что суверенитет Грузии непоколебим. То есть Грузия будет рассматриваться как целостное государство. А если не начнет процедуру признания, то отступит от обещаний, данных Абхазии и Южной Осетии. Расплывчатое заявление министра Лаврова вполне может отражать состояние российского руководства, пребывающего в размышлениях относительно дальнейших планов в регионе. Это вот статья во «Времени новостей». Очень коротко про, значит, статью, которая называется «Каяться в преступлениях, которых не было, не могу». Это о судьбе Ходорковского. Сегодня Ингодинский районный суд Читы начнет рассматривать ходатайство об условном досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. И вот тут уже знаменитый узник сказал, что он не раскаивается, никаких преступлений он не совершал. А что касается компенсации государству, то он считает, что у него отобрали компанию стоимостью 40 миллиардов долларов, что этих денег хватит вполне, чтобы компенсировать все те якобы ущерб и потери, которые он нанес государству. Поэтому мы будем внимательно следить за этой историей, и сегодня мы узнаем какие-то новые подробности.
Спасибо, Мумин. Продолжение обзора сегодняшних российских газет в эфире «Радио Свобода». Уже в следующем часе будем ждать Мумина Шакирова. Сейчас в Москве 7 часов 49 минут. И возвращаемся ко вчерашним событиям, к 40-летней годовщине вторжения советских войск в Чехословакию. Исторические уроки вооруженного подавления «Пражской весны». Ведущий программы «Грани времени» Владимир Кармурза обсуждал с современником тех событий и историком Игорем Чубайсом.
Ну, не только современник, в каком смысле участник, я же тогда протестовал против оккупации.
Напомните об этом, потому что вообще почти никто об этом не знал.
Да, об этом я как-то не очень рассказывал. Действительно, это было лето, ведь август, каникулы, я был студентом университета, учился в Ленинграде на философском факультете. Я приехал на несколько недель в Одессу, потому что до этого учился в школе в Одессе, и мы там с одноклассниками постоянно обсуждали каждый день вот все, что происходит, потому что Чехословакия привлекла внимание еще с конца 67-го года, когда прошел пленум, и Новотного убрали с поста первого секретаря, и Секретарем стал Александр Штефанович Дубчик. И вот мы обсуждали все, что происходило, и совершенно неожиданно последняя встреча советских руководителей с чешским Мирлавчерни на Тисой в начале августа, и после этого казалось, что как-то примирились и успокоились. И вдруг 21 августа в ночь вводятся войска. Ну и вот мой одноклассник, с которым мы все это обсуждали, я, естественно, горячо отставил правоту чехов и словаков, но они как-то ждали от меня, ну а что вот теперь? Я сказал, ну что, теперь надо выйти протестовать. Я пойду на площадь к обкому партии. Мы договорились, что мы пойдем вместе, но в последний момент оказалось, что кто-то там не смог, кого-то мама не пустила, у кого-то живот заболел, и со мной пошла только одна моя одноклассница Лиля, которая сказала, я не участвую, но я иду посмотреть. Вот. Ну и вот вместе мы вышли, я с чехословацким флагом дошел до памятника Ленину перед Одесским обкомом партии. Это огромная площадь, длина у нее, наверное, 400 метров. Это была вторая половина дня, и перед обкомом, по-моему, это было суббота или воскресенье. Никого не было перед, видимо, ни в обкоме, ни на этой площади, никого не было. Вот такое редкое стечение обстоятельств, не было людей. Когда я уже, проорав там 25 раз вон оккупантов, свернул флаг и повернул назад, то на противоположной стороне площади я видел милиционера. То есть там дежурил милиционер, который в это время оказался на противоположной стороне. И вот мы так посмотрели друг на друга. Ну, я ушел. Вот это была первая акция. Потом было, конечно, много другого. Я несколько песен сочинил протеста. Я в университете написал статью в стенную газету нашу курсовую. Сейчас, наверное, немножко забавно звучит всего-навсего заметка в стенной газете. Но реакция была гораздо сильнее, чем вот на незамеченный протест на площади в Одессе.
Насколько живучи, по-вашему, оказались имперские амбиции, вот эта методика подавления танками, сегодня же еще 17-й годовщина того, как были танки выведены из Москвы в августе 91-го года?
Я бы не стал это называть имперскими амбициями, имперским синдромом, потому что Россия, Российская империя – это одно, Советский Союз – совершенно другое. Советский Союз, он всегда придерживался как бы того, что называлось тогда доктриной Брежнева. То есть тот, кто не согласен, тот будет подавлен танками. И в конце концов, если говорить уже про 91-й год, танки были брошены против собственного народа.
Это был фрагмент программы «Грани времени». Собеседником ведущего Владимира Карамурзы был историк Игорь Чубайс. Полностью слушайте повтор этой программы в нашем эфире сегодня в 10:07. В завершении этого отрезка утреннего эфира «Радио Свобода» предлагаем нашу постоянную рубрику «Истории Запада и Востока». Успехи британских спортсменов на Олимпиаде в Пекине породили в Британии огромный интерес к собственной спортивной истории. Объявлено, что в городе Ипсвич осенью будет воздвигнут памятник одному из выдающихся английских спортсменов 30-х годов, регбисту, русскому князю Александру Оболенскому, погибшему в 1940 году, сражаясь за Великобританию против германских нацистов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Великобритании Наталья Голицына.
В Англии князь Александр Оболенский, или как его прозвали за скорость, с которой он передвигался по полю, «летучий принц», стал спортивной легендой. Его спортивная звезда взошла в 1936 году, когда на стадионе Твикенхэме сборная Англии по регби впервые одержала победу над знаменитой командой «All Black» из Новой Зеландии. Левый крайний английской сборной Александр Оболенский принес тогда своей команде 3 решающих очка. Этот матч вошел в историю английского регби как «оба-матч» по имени его русского участника. Об этом матче до сих пор вспоминают в Англии, а недавно газета «Таймс» назвала легендарного летучего принца спортивным гением. На стадионе Твикенхэма есть музей регби, где один из залов назван именем Оболенского. В нем демонстрируются личные вещи великого регбиста. Его имя занесено в пантеон славы английского регби. В Твикенхэме есть даже ресторан «Оболенский». Однако князь Оболенский не только знаменитый спортсмен, но и герой войны. В качестве пилота королевских ВВС он участвовал в воздушной битве за Англию и погиб в 1940 году. Похоронен он на кладбище небольшого городка Ипсвич на юго-востоке Англии. Именно там, по решению его городского совета, решено установить памятник знаменитому спортсмену, рассказывает глава городского совета Ипсвича Джеймс Хир.
Мне хотелось отметить наилучшим образом вклад Александра Оболенского в историю нашего города, в регби, в британский спорт. Этот проект поддержали многие люди, в частности, его племянница, княгиня Александра Оболенская. Я связался с ней и ее мужем. Мне хотелось напомнить о достижениях Оболенского, и хорошая скульптура показалась мне неплохой идеей. Мы сразу же начали сбор средств, связались с первоклассным английским скульптором, обсудили с ним, как все будет выглядеть, и дело закипело. Мы надеемся открыть памятник в октябре этого года.
Каким же будет памятник Александру Оболенскому?
Это оригинальный памятник. Его автор — скульптор Гарри Грей. Это очень известный английский скульптор. Его сделал знаменитым созданный им мемориал «Битва за Англию», высеченный в скалах Дувра. Памятник Оболенскому будет высотой в 3 метра, включая треугольный пьедестал. На каждой из его трех сторон будет нанесено краткое изложение биографии князя, в том числе сведения о его спортивной и военной карьерах. На пьедестале будет возвышаться фигура Оболенского в момент игры в регби. Он был знаменит своей скоростью, это был необычайно быстрый игрок. Именно это скульптор и постарался передать.
Александр Оболенский родился в 1916 году в Петрограде. Его отец – офицер конной гвардии князь Сергей Оболенский, мать – княгиня Любовь Нарышкина. Семья эмигрировала в Англию в 1917 году и поселилась в Лондоне. К игре в регби Александр Оболенский пристрастился в Оксфордском университете. Выступая за его сборную, он проявил себя блестящим регбистом. Его хотели сразу же включить в сборную команду Англии, однако у него не было британского гражданства, которое он получил только в 1936 году, когда ему было уже 20 лет. И вот тогда, оказавшись в сборной, Оболенский стал мотором команды, демонстрируя выдающиеся спортивные способности. Когда в 1939 году разразилась Вторая мировая война, Александр Оболенский был призван в Королевские военно-воздушные силы. Он летал на истребителе «Харрикейн» и трагически погиб в марте 1940 года. Похоронили его на городском кладбище Ипсвича. Деятельное участие в установке памятника Александру Оболенскому принимает живущая в Англии его племянница, дочь его младшего брата Александра Оболенская. Даже в семье, говорит она, ее дядя стал легендой.
Для моего отца он был героем. Во всем он проявлял превосходство. Это был фантастический спортсмен, очаровательный светский человек, приятный во всех отношениях. Мой отец с детства был им очарован. По поводу установки ему памятника была информация в нескольких крупных газетах. Посыпались письма от самых разных людей – бывших регбистов, болельщиков, бизнесменов. Начали поступать средства в фонд этого проекта. Один бизнесмен пожертвовал 20 тысяч фунтов.
Говорила племянница Александра Оболенского, княгиня Александра Оболенская. Ожидается, что на открытие памятника Александру Оболенскому прибудет сборная Англии по регби, обладательница Кубка мира. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вчера вечером мы нашли и арестовали господина Карадзича.
Раньше я не особенно верил в возможность ареста Карадзича и Младича. Теперь я уверен, что и Младич будет
арестован. Две ученицы 16 и 17 лет постоянно оскорбляли девочку другой.
Около инициатора. Половины седьмого утра в седьмом районе Кабула смертник совершил
свободный
террор.
Информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».